радио «Принтриан». В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Цены на отдых на курортах аннексированного России Крыма выросли в среднем на 30% после того, как Россия приостановила авиасообщение с Турцией. Это при том, что ранее уже было известно о том, что по сравнению с прошлым годом цены в Крыму на отдых для российских туристов будут выше. В преддверии курортного сезона в Алуште ввели графики подачи воды для жителей города с целью обеспечить водой туристов. Но и при этом крымские власти озвучивают сейчас такие масштабные планы по поводу того, сколько туристов Крым сможет принять в этом году. Вот на майские ждут уже 1 000 000 по последним данным, а в целом говорят, что это может быть от 8 до 10 миллионов. Насколько реалистичны ожидания российского руководства Крыма, как будет выглядеть курортный сезон на полуострове в условиях дефицита воды, и как крымские власти планируют легализировать малые средства размещения, как это повлияет непосредственно на отдыхающих. Обсудим в эфире радио «Крым Реалии», в студии Елена Римовская. Здравствуйте.
Тема дня.
Напомню, что мы работаем в прямом эфире с понедельника по пятницу с 8 до 9 часов утра. Это утренняя программа. И с 18 до 19.00 это вечерняя программа. И когда мы в прямом эфире, у вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. 8-800-10-06-926. Бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. А 044-490-2905. Номер телефона для звонков с материковой части Украины. Вы можете не только слушать нас на средних FM-волнах, но и заходить. Заходите на YouTube-канал «Крым Реалии» или Facebook-страницу «Крым Реалии». Там есть возможность в чате под трансляцией оставлять свои вопросы и комментарии. Вопрос наш сегодняшний озвучу я немножко позже. Итак, цены на отдых на курортах Краснодарского края России и аннексированного Крыма выросли в среднем на 30% после того, как Россия приостановила авиасообщение с Турцией. Об этом сообщает портал «Интерфакс-туризм» со ссылкой на опрос турагентств. В Крыму рост цен на гостиницы составил 20-30%, в Краснодарском крае 10-15%, рассказал гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Александр Микрочетян. По словам гендиректора сети магазинов горящих путевок Сергея Агафонова, цены на размещение на черноморских курортах после закрытия Турции выросли на 30-40%. В то же время представители туротрасли, опрошенные агентством ТАСС, сообщили, что стоимость проживания в отелях в Сочи в мае в среднем выросла до 50% после закрытия турецкого направления для россиян. Ну вот сообщают о том, что кто-то поднял на 20% цену, а кто-то и на 100%. То есть среднее получилось 50%. Тут стоит напомнить, что 12 апреля Россия приостановила авиасообщение с Турцией на период до 1 июня, пока, по крайней мере, на уровне предположений. Некоторые политические обозреватели не исключали, что решения связаны с итогами встречи президентов Турции и Украины. Тогда, в частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что Турция не признает аннексию Крыма России, но официальная причина российские власти объяснили это ростом числа заражений коронавирусом в Турции, и поэтому якобы вот таким образом хотят россиян защитить. На упомянутый период можно добавить, что закрыты авиаполеты не только в Турцию, но также в Танзанию. Еще в конце марта мы на радио «Крым Реалии» обсуждали рост цен на полуострове по сравнению с прошлым годом. Об этом росте уже было известно, но тогда еще не было известно по поводу временного закрытия Турции для россиян, жителей аннексированных Крыма и Севастополя. В нашем эфире сегодня мы поговорим, в частности, о том, повлияло ли это как-то существенно на грядущий туристический сезон в Крыму. Сразу сделаю традиционное для наших эфиров, связанных с туристом, с туризмом, простите, примечание. Украина считает Крым и Севастополь временно оккупированными территориями. Это значит, что Киев призывает не ездить в Крым не только украинских граждан, но и иностранных граждан. Напомню, что Украина признает законным въезд в Крым только через легальные, в понимании украинского законодательства, пункты въезда на полуостров в Херсонской области, да, на границе между Херсонской областью и аннексированным Крымом. Более того, иностранные граждане, в том числе граждане России, при въезде в аннексированный Крым должны иметь специальное разрешение. И когда вы заполняете заявку на такое специальное разрешение, то целей, таких целей, как туризм, на данный момент нет. Поэтому все, любые факты въезда в Крым со стороны России, да, там по мосту через Керченский пролив, самолетом или на поезде по мосту, все это в понимании Украины незаконно, и такие граждане России могут быть привлечены к административной ответственности, когда они захотят приехать на материковую часть Украины. Напомню также, что предстоящий курортный сезон в Крыму будет проходить на фоне пандемии коронавируса. Ну, говорят, что якобы ограничения в этом году будут не такие жесткие, как в прошлом году. Ну и кроме того, туристический сезон будет полноценным, а не так, как в прошлом году. Тем не менее, пандемия коронавируса никуда не делась. Я уже написала вопрос в нашем чате под YouTube-трансляцией. Во-первых, что вы думаете о цифре 10 миллионов туристов, которая озвучивалась ранее российским главой Крыма Сергеем Аксеновым, как потенциально возможное для Крыма? И как вы думаете, вот если в Крым приедет 8 или 10 миллионов туристов, о которых заявляют российские власти Крыма, хватит ли на всех воды? Ну и безотносительно к этим цифрам, как считаете, хватит ли на всех туристов и проживающих в Крыму людей воды? Звоните нам или 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя, или 044-490-2905 для звонков с материковой части Украины. Подконтрольный России министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в апреле заявлял, что, по его мнению, по его оценкам, существенного роста цен на отдых в Крыму в этом году нет.
Это очень сильно зависит от сегмента, о котором мы говорим. Если мы говорим о санаториях, то повышения цены нет. На самом деле оно очень небольшое. Если мы говорим о сегменте малых отелей, и так, там, уровня там, 2 звезд и так далее, то повышение также незначительное. 3 звезды оно есть, и в сегменте люксовском оно чуть более заметно.
Тамара Черных, управляющая одного из крымских отелей, рассказала в комментарии «Вести Крым» в апреле, что временные ограничения на полеты в Турцию существенно не повлияли на туристический сезон в Крыму, поскольку основные средства размещения на полуострове были забронированы еще до решения по Турции.
Очень бы хотелось, чтобы никто не соотносил сейчас в целом рост там, цен, так или иначе он и имеет место быть в регионе, вот с конкретным текущим решением по закрытию Турции. До вот этого момента, до этого решения практически все основные объекты уже были загружены. Очень мало мест осталось в Крыму, где можно действительно достойно, хорошо, качественно разместиться. И вот это вот решение, оно уже никак не влияет на рост цен.
Что касается цен, то я знаю, что нас слушают и в России. Возможно, есть среди наших слушателей те люди, которые планируют ехать в аннексированный Крым на майские или летом. Кто-то уже, возможно, бронировал. Интересно, о каких ценах в вашем случае идет речь, потому что сейчас, конечно, довольно-таки сложно в каких-то основных средствах размещения в Крыму найти уже места, например, на майские праздники. Но если привести все-таки пример, то, например, на сайте Ялта Интуитив турист отеля 4-звездочного можно еще найти, по-моему, один только вариант на период с 1 по 5 мая, 4 ночи, стандарт с 2 односпальными кроватями. Можно найти вариант. Этот вариант стоит 100 тысяч рублей. Ну, в пересчете для тех наших слушателей, которые не в рублях считают, это где-то до 1500 долларов. Но, безусловно, наверное, чем раньше ты бронировал, тем цены были, возможно, ниже. Опять-таки, интересен ваш опыт. В данном случае я привела пример, ну, такого большого отеля, да, возможно, кто-то предпочитает малые средства размещения. Опять-таки, интересно, чем руководствуетесь и о каких суммах в вашем случае идет речь. Ранее глава комитета по туризму российского парламента Крыма Алексей Черняк заявил, что полуостров планирует принять в этом году не менее 8 миллионов туристов. Это больше, чем в прошлом году. Я имею в виду те цифры, которые российские власти Крыма называют. В прошлом году, если я не ошибаюсь, было 6,5 миллионов. Опять-таки, по словам российских властей Крыма. А Сергей Аксенов заявлял, что считает реалистичной для Крыма цифру в 10 миллионов туристов. И он, когда об этом говорил, сказал, ну вот, мол, в советские времена 12 миллионов туристов приезжало, почему не может 10 миллионов туристов приехать сейчас в аннексированный Крым? Опять-таки, интересно ваше мнение, насколько такие ожидания реалистичны, потому что неоднократно в нашем эфире эксперты, ну, выражали, скажем так, сомнения по поводу поводу цифр, которые называют в российском правительстве Крыма. Мы перед эфиром пообщались с главой отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борисом Зелинским. И, в частности, спросили его по поводу цен на размещение, по поводу цен на услуги, как повлияли ограничения на полеты в Турцию на туристический сезон в Крыму. И он нам сказал, подтвердил слова вот Тамары Черных о том, что высокий спрос на отдых в Крыму в этом году был и до ограничений на полеты в Турцию.
У нас очень хорошая загрузка была и зимой, и март-апрель. И сейчас, конечно, дополнительный всплеск. Но этот всплеск у нас обусловлен не только тем, что закрыты полеты в Турцию, и во многих странах Европы объявлен карантин. Он еще обусловлен тем, что правительство Российской Федерации приняло решение, это действующая программа, так называемый кэшбэк. Это возврат туристам, путешествующим по стране, в том числе и в Крым, 20% от стоимости путевки. Плюс полноценно работает транспортная инфраструктура, вводом Крымского моста, трассы Таврида, со строительством нового терминала аэропорта и запуском железнодорожного сообщения. В Крым можно теперь доехать разными видами транспорта быстро и комфортно. Бронирования увеличились по сравнению с прошлым годом на, там, ну, наверное, 50%. Многие отели уже стоят на стопе на летний период. Есть стопы в некоторых отелях и там на май месяц.
Много ваших комментариев под YouTube-трансляцией. Давайте несколько уже прочитаю, чтобы не забыть. Пишут нам некоторые слушатели, что чем дороже, тем лучше. Пишут, чего мы хотели, если Турцию закрыли, можно, ну, процитирую, тут срубить бабла. На этом и живем, пишет наш слушатель. Также есть слушатели, которые пишут, что те российские туристы, которые поедут в Крым, должны вести с собой синие и желтые бочки с водой на период 10 дней, пишет вот наш слушатель или слушатель. Слушательница. Некоторые призывают крымчан покупать мешки для денег на фоне подорожания отдыха в Крыму для российских туристов. Напомню, что перед эфиром мы пообщались с Борисом Зелинским, это глава отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе, и вот он упомянул о программе кэшбэка, и тут можно отметить, что на этой неделе выступал с посланием Федеральному собранию России президент этой страны Владимир Путин, и он, выступая, сказал о том, что он предлагает продлить эту программу кэшбэк, возврата 20% от стоимости отдыха для туристов продлить до конца года. По словам Бориса Зелинского, вот эта программа кэшбэка существенно, действительно существенно повлияла на туристические потоки из России в Крым.
Все-таки 20% это существенная скидка. Люди, когда там планируют свой бюджет, выбирают, это им будет дополнительное подспорье. Эти деньги они смогут потратить внутри Крыма на какие-то дополнительные мероприятия, там посещение экскурсий, посещение там кафе, ресторанов, покупка сувениров, ну и так далее.
И еще один вопрос, который мы задали Борису Зелинскому. На фоне вот этих ограничений временных, по крайней мере, как выглядят пока на полеты в Турцию, начали звучать такие предположения, что, ну, теперь в Крыму и не будут особо переживать по поводу сервиса, потому что конкуренции особой нет. И мы спросили у Бориса Зелинского, он считает, что такие опасения напрасны, и говорит о том, что крымские представители турбизнеса постарались в этом году?
Я думаю, что не расслабят. Почему? Потому что все понимают, что это временное явление. Сегодня уже принято решение, что будут открыты в ближайшее время чартерное сообщение с курортами Египта. Это Хургада, Шарм-Шейх. Есть понимание, что часть туристов поедет туда. И Турция у нас закрыта пока до 1 июня. И по мнению экспертов, в летний период она откроется. Поэтому часть туристов выжидает, и ательеры это понимают, можно сказать, стараются. Притом все-таки все ожидают возвратных туристов, и я думаю, что будут стараться. Но время для подготовки к курортному сезону было. Вот в прошлом году его не было, и это сказалось. Потому что крымские отели открылись 1 июля. Об этом сообщили где-то в начале июня. Понятно, стал вопрос, ну, где за короткий срок найти там нужное количество персонала и так далее и тому подобное. Поэтому, когда отели открылись, в некоторых просто, скажем так, персонала не хватало, люди зашивались и были некие там нарекания. Сейчас отели полноценно у нас работают. Я думаю, что нареканий на обслуживание будет меньше, чем в прошлом году. Единственное, что, конечно, мы ожидаем большого наплыва, особенно там в июле, в августе, в сентябре. В этот период там могут быть вопросы, связанные с транспортной логистикой внутри Крыма, потому что, ну, все-таки емкость транспортная внутри Крыма нужно тоже, она рассчитана на определенное количество там туристов, машин и так далее и тому подобное. Особенно это район Большой Ялты.
Ну и что касается еще новостей, связанных с туризмом в аннексированном Крыму, мы упоминали о выступлении президента России Владимира Путина на этой неделе. В этом же выступлении он сказал также, что по его словам, да, вот развитие курортов аннексированного Крыма, в том числе яхтенного туризма, если вы помните, то мы рассказывали о таких планах на Балаклаву, что вот это развитие в числе приоритетных для руководства России. Мы спросили мнение Бориса Зелинского, о каком развитие Крыма в данном случае может идти речь?
У нас государство призывает, прежде всего, бизнесменов вкладываться в Крым. И много программ государственно-частного партнерства, и много программ сейчас большие деньги выделяются по линии ФЦП, федеральные целевые программы. Они направлены на именно развитие внутренней инфраструктуры. Это дороги, это развязки, это строительство марин. Поэтому сейчас крупный бизнес и средний бизнес, видя то, что государство активно вкладывает средства в развитие инфраструктуры, то бизнес становится интереснее вкладывать в гостиничную инфраструктуру или в реновацию отелей. И у России очень большой в этом плане опыт и экономический потенциал. Все-таки курорты Краснодарского края, там Большой Сочи, Красную Поляну, удалось за 4-5 лет просто построить новые курортные комплексы с десятками современных отелей категории 4-5 звезд, и им удается функционировать круглогодично. А в Крыму природа, климат, достопримечательности, все в совокупности тоже способствует большому туристическому потоку.
Это был Борис Зелинский, глава отделения Российского союза туриндустрии в аннексированных Крыму и Севастополе. Еще несколько ваших комментариев перед тем, как мы будем двигаться к следующей проблеме, да, вот в контексте туристического сезона. Пишет нам слушатель или слушательница, какой там сезон, он не начнется, пока корона не закончится. Ну, знаете, в этом году, как видите, в Крыму, в отличие от предыдущего года, нет таких ограничений, да, вот в прошлом году турсезон начался с опозданием, в этом году таких никаких ограничений нет. И, ну, вообще, даже есть такие предположения, возможно, будут существующие меры несколько ослабевать. Ну, посмотрим. Было уже решение вот на днях, да, Сергея Аксенова о том, что, например, 9 мая, если я не ошибаюсь, да, вообще практически все ограничения снимут. Вот еще наш слушатель пишет, только в Крыму проходит дождь, сразу поднимается волна туроператоров зазывал. Ну, вот на этом комментарии мы и перейдем к следующей теме в рамках истории, связанной с туризмом в аннексированном Крыму. На полуострове продолжается экономия воды. Да, в 2020 году российские власти Крыма заявили о том, что полуостров начинает испытывать дефицит воды на фоне засухи. В условиях, когда в Крым не поступает вода из Днепра, да, напомню, что что Украина перекрыла Северокрымский канал в 2014 году, с тех пор Крым выходит из ситуации в плане запасов воды другими способами, да, это и естественные стоки, да, это осадки, это бурение скважин, и вот с конца августа прошлого года началась экономия в Симферополе, в Симферопольском Бахчисарайском районе. Теперь уже есть экономия на южном берегу Крыма. На этой неделе началась экономия в виде графиков подачи воды в Алуште. Глава подконтрольной России администрации Алушты Галина Огнева объяснила введение графиков подачи воды необходимостью успешно провести курортный сезон. Что касается вариантов решения этой проблемы, которые озвучивают российские власти Крыма и непосредственно власти в Москве, то пока Практикуется бурение новых скважин, обсуждается вариант строительства опреснительных установок или же добычи пресной воды из-под Азовского моря. Поинтересовались уже вопросом насчет того, хватит ли воды для туристов в этом году. В эфире радио «Спутник» в Крыму был директор предприятия «Вода Крыма» по производству Игорь Данилович, и он нам сказал, что по его данным, санаторно-курортный комплекс Крыма в целом готов к приему туристов. Даже если предположить, что поедут те, кто не смог поехать в Турцию или Танзанию. По его словам, накопительными емкостями для воды оборудованы практически 88% санаторно-курортных домов Крыма. Кроме того, у некоторых средств размещения есть свои локальные опреснители. К нам присоединяется в эфир Николай Парицкий, министр жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым в 2010-2011 годах. Николай Николаевич, добрый вечер. Но вы как считаете, вот на фоне вот этих таких грандиозных ожиданий нынешних крымских властей, называется цифра почти 10 миллионов туристов в этом году, заметят или не заметят российские туристы проблемы с водой в Крыму?
Ну, во-первых, у меня большое сомнение, что 10 миллионов туристов приедет. Лучше воды до аннексии Крыма, это 5-6 миллионов было, это лучшее время было. И тогда действительно правительство Джорды готовилось к приему туризма, работали все службы, пытались любыми путями устранять все проблемы, которые возникали. Это первое. Ну и второе, у меня большое сомнение, что на эти 10 миллионов туристов готова инфраструктура Крыма. В частности, это обеспечение вода и, естественно, канализирование. Проблема остается, насколько я знаю, заполняемость водохранилищ очень плохая, наполняемость тоже очень плохая. И попытки, ну я пока честно не представляю, как они хотят 10 миллионов туристов принять. Разве что все привезут с собой по 5-литровой банке воды. Извините, что я так утрирую.
Ну у нас уже такие комментарии под трансляцией есть, что возможно тогда туристам придется с бочками ехать. Смотрите, Николай Николаевич, даже если мы предположим, что цифра, да, по количеству туристов в Крыму будет вот это вот 5 миллионов туристов, которые вы назвали, что были в лучшие времена до начала аннексии, то ну, на 5 миллионов туристов в Крыму воды хватит в тех условиях, когда нет воды из Северо-Крымского канала Днепровской?
Я думаю, не хватит. Графики будут соблюдены, если ничего не изменит природа. Наполняемость водохранилищ, вы помните наш разговор в том году, я надеялся, что все-таки запаса воды хватит хотя бы до июня месяца этого года. По-моему, я тогда вел передачу.
И мы, и Сергей с вами, да, действительно разговаривали. Смотрите, ну, Николай Николаевич, вот как вы считаете, несмотря на то, что уже почти, ну, меньше пока, чем год, но почти год, действуют вот эти ограничения на подачу воды для жителей некоторых районов полуострова, тем не менее решили никак не ограничивать курортный сезон. Говорят, что ждут даже больше туристов. На практике как может выглядеть вот этот туристический сезон в плане водообеспечения? Ну, может быть такое, что, например, в какой-то момент просто, ну, закончится вода, да, на том же, например, южном берегу Крыма. Как считаете, вот на практике чего стоит ожидать? Я объясню, почему я задаю этот вопрос так настойчиво, потому что, когда мы спрашиваем у представителей туротрасли Крыма, вот, а как реагируют российские туристы на проблему с водой на полуострове, спрашивают ли, они говорят, да, у нас нет особо никаких проблем, видите, руководство России обещает, что проблемы решаются, но на практике мы видим, что пока решение проблемы – это только бурение новых скважин. Как вы считаете, действительно ли российские туристы на себе могут ощутить какую-то проблему этим летом?
Ощутят и очень сильно. Одним, двумя, тремя словами, я вам скажу. Ощутят и очень сильно. Если ничего не изменит природа, я боюсь, будут очень большие проблемы, которые могут за собой тянуть очень нехорошие ситуации в медицине.
Вы куда-то пропадаете. Вы сказали, что могут быть большие проблемы.
Да я на трассе просто, вы меня извините. Проблемы будут, и проблемы будут очень серьезные, они за собой потянут, естественно, другие проблемы уже медицинского характера. Мы, к сожалению, с этим сталкивались. Это вспышки были разных вирусных заболеваний, особенно связанные с кишечным трактом.
А вот эти, видите, вот о чем говорят сейчас в крымском правительстве, говорят, что некоторые средства размещения, у них есть свои, например, локальные опреснители или есть уже накопительные емкости воды. Возможно, такие устройства помогут средствам размещения, ну, сделать так, чтобы российские туристы не ощутили проблемы.
Нет, этих емкостей, да, они есть, действительно, в крупных комплексах они есть, но не забывайте о том, что качество воды подаваемой, которая будет, и хранение, расход воды будут не соответствовать санитарным нормам, которые существуют. Что будет дальше? Посмотрим, что говорить. Сложно сказать.
Поняла. Спасибо.
Я сомневаюсь, что крымский турист будет доволен в этом году Крымом.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Николай Парицкий, министр жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым в 2010-2011 годах. Ну, как видите, его прогноз несколько пессимистичен. Тем не менее, можно упомянуть, что действительно и в разговоре с нами в конце марта представители туротрасли Крыма говорили о том, что, ну, якобы российских туристов проблемы с водой не очень беспокоят. Я имею в виду проблемы с водой в Крыму. Ну, и вот на предприятии «Вода Крыма» говорят о том, что санаторно-курортный комплекс Крыма преимущественно оборудован накопительными емкостями. Кроме того, у некоторых средств размещения есть свои локальные опреснители. А вот сегодня прозвучала такая новость, что будет в России, в аннексированных Крыму и Севастополе, больше выходных, чем рассчитывали на майские. Президент России Владимир Путин сообщил о том, что дни между майскими праздниками сделают тоже выходными. Соответственно, вот майские выходные в этом году для россиян и для жителей Крыма, Севастополя будут длиннее, да, этот период будет больше. И на этом фоне подконтрольный России министр курортов Крыма Вадим Волченко сказал, что ожидают на майские праздники в Крыму около миллиона российских туристов, и в целом, по предварительным подсчетам, якобы в этом году на аннексированном полуострове может отдохнуть на 20% больше человек, чем в 2019-м.
В общем, это будет серьезное такое испытание и серьезная ответственность для всего Крыма и для туристического сектора прежде всего.
Несколько ваших комментариев у нас под YouTube-трансляцией. Пишут, в ТикТоке уже появились ролики о сравнении отдыха в Сочи и Турции, уже не говоря о Крыме. Есть еще такой комментарий. Отель 5 звезд, все включено, Турция 7 ночей, 13 500 это гривен, я уточню, да, у нашего слушателя с перелетом. Уточните, пожалуйста, нам в комментариях. Спрашивают, есть ли такое в Крыму? Ну, вот тот пример, который я приводила, да, там 4 ночи 100 тысяч рублей. В Ялте, тем не менее, там действительно непросто найти свободные места. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Такой комментарий у нас есть под Facebook-трансляцией. Пишет наша слушательница, за такие деньги лучше в Турции и Египте отдыхать. Там и воды достаточно, и сервис лучше. Россияне при Украине в Крыму отдыхали и при своих зарплатах чувствовали себя там царями. А теперь везите воду с собой, патриоты, пишет наша слушательница под Facebook-трансляцией. Я напомню, что в нашем эфире мы никоим образом не пропагандируем отдых в аннексированном Крыму, наоборот, всегда в рамках такой темы нашей программы мы напоминаем, что согласно украинскому законодательству въезд в Крым возможен в нынешних условиях только через установленные Украиной пункты пропуска на админгранице между Крымом и Херсонской областью. И если российские туристы приезжают в Крым, да, вот по Керченскому мосту, там на поезде или на автомобиле, или прилетают в аэропорт Симферополя, по украинскому законодательству такой въезд в Крым считается незаконным. Напомню также, что официальный Киев не рекомендует никому ездить в Крым с целью отдыха в условиях аннексии полуострова. Еще один момент в рамках нашей темы, связанной с туризмом. Подконтрольная России Минкурортов и туризма Крыма выступила не так давно с инициативой внести в российское законодательство о туризме понятие «гостевой дом», таким образом способствуя легализации малых средств размещения, которых много на аннексированном полуострове. И заявил уже Вадим Волченко, упомянутый же в нашем эфире министр курортов и туризма Крыма, что такая легализация позволит привлечь в бюджет около 600 миллионов российских рублей. Кроме того, как он сказал, это также повлияет на качество предоставляемых услуг. Перед эфиром мы связались с Натальей Стамбульниковой, главой Ассоциации малых отелей Крыма, и спросили ее, как она оценивает вот эту идею крымского руководства легализировать малые средства размещения.
Раньше и было понятие «гостевой дом». Это было до того, как внесли поправки в законопроект, который, ну, жилищный кодекс, кстати, 17. Проблема в том, что убрали понятие «гостевой дом» из ГОСТовских, да, нормативно-правовых актов, просто попали под гильотину. И в том числе и убрали услуги гостиниц в жилом фонде. И поэтому все, что раньше было гостевыми домами с необходимым набором услуг, просто-напросто оказались вне немножечко правовой зоны. И могу сказать, что очень правильно направление, потому что мы не раз обращались к ассоциации, что нужно ввести опять понятие «гостевой дом», чтобы можно было оказывать минимальный пакет услуг гостиничных. Это только добавит сервиса, комфорта гостям. Это, в принципе, идет как раз-таки к развитию Крыма и туризма в целом до 35 года. Поэтому это очень важно. Это важно, это касается всех тех, кто был раньше гостевыми домами и могли оказывать услуги. Теперь они, к сожалению, какое-то время не могут оказывать гостиничные услуги, просто оказывают услуги аренды, и, соответственно, падает уровень сервиса.
Уточнил наш слушатель, что да, действительно, речь шла о том, что есть такой вариант полета в Турцию 7 ночей, отель 5 звезд с перелетом из Днепра 13 500 гривен. Вот спрашивают, как вам, крымчане, такие цены на Турцию по сравнению с теми ценами, которые есть в этом сезоне в Крыму. Спасибо вам, наш слушатель, что вы уточнили эту информацию. Я же напомню, что перед эфиром мы пообщались с главой Ассоциации малых отелей Крыма по поводу идеи нынешних крымских властей легализировать малые средства размещения, в частности, гостевые дома, и мы спросили у нее вообще, как вот, ну, вот эти сейчас существующие форматы средств размещения в Крыму, потому что если погуглить, то можно найти очень много гостевых домов. Получается ли это, что они работают вне правового поля России? Давайте послушаем.
Смотрите, вообще существуют разные направления типа объектов размещения. Есть гостиницы, которые могут называться гостевым домом, да, то есть там, где не жилое, а квет 55-10, оказываются гостиничные услуги. Пожалуйста, welcome. Даже там земля, скорее всего, или коммерция, или рекреация, или гостиничное обслуживание. Есть второй сегмент. Те гостевые дома, которые раньше такими являлись, которые оказывали услуги в своем жилом доме, сдавали номера, комнаты в наем. Но они оставили за собой название «гостевой дом» как имя собственное для продвижения, для рекламы. Это второй, да, вариант. Ну и третий, который все-таки это небольшие совершенно объекты, там 2-3 комнаты. Тут те объекты вообще нужно будет в дальнейшем не приурачивать, не приравнивать к гостевому дому, а просто, может быть, сделать для них отдельное такое понятие, как туржилье, потому что там никакие услуги, оказывается, по определению не могут. Как раз-таки вот тот большой пласт, те самые большой объем наших жилых домов, которые принимают туристов, вот для них нужно разработать понятные правила игры и в том числе узаконить, внести в закон о туризме понятие «гостевой дом».
Ну и также мы спросили, что легализация малых средств размещения будет означать на практике, в частности для отдыхающих, повлияет ли это, например, на цену?
Для отдыхающих только может измениться все в положительную сторону, потому что если гостевому дому разрешат, легализуют ряд услуг, которые можно оказывать, не боясь, да, те же услуги горничных, уборка в номерах и так далее, называть могут свои комнаты номерами. Это будет только плюс, это будет прозрачно, будет показывать уровень сервиса. Налогообложение, ну, вряд ли оно может увеличиться. Так и так все равно, если собственники жилья, они являются или предпринимателем, или самозанятым, новый налог, да, у нас такое есть направление, поэтому в цене оно не может измениться, скорее всего, просто будет улучшение в качестве сервиса.
Мы также пообщались с Натальей Стамбульниковой по поводу того, какие вообще есть преимущества таких вот средств размещения, как гостевые дома. Она в целом отметила, что в Крыму у российских туристов есть спрос на разные виды размещения. Нельзя сказать, что там больше в малых средствах размещения селятся или в каких-то больших отелях. Но, по ее мнению, малые средства размещения ценят те туристы, которые ищут отдых в условиях, приближенных максимально к домашним.
я сама принципиально не работала в крупных объектах. Почему? В чем разница гостевого дома и большого крупного отеля? Если гость, ему нужен домашний уют, домашняя кухня, внимание, персонализация на его проблемах, каких-то вопросах, запросах, то есть индивидуальный подход, это то, что может дать маленький гостевой дом, маленький бизнес, того, что в большом объекте, в силу того, что это огромный объект, много персонала, это просто уходит на второй план. Там другие задачи. Вот это основная разница. Кто ценит домашний уют, обстановку домашнюю, индивидуальный подход, это вот как раз-таки в малые объекты.
Это была Наталья Стамбульникова, глава Ассоциации малых отелей Крыма. Мы говорим в нашем эфире сегодня о предстоящем туристическом сезоне в Крыму на фоне временного ограничения на полеты в Турцию из России. Да, то есть есть такие предположения, что российские туристы, которые собирались в Турцию, поедут теперь в аннексированный Крым. Кроме того, уже известно о том, что подорожал отдых в Крыму в этом году. Ну и заявляют такие цифры нынешнее подконтрольное России руководство Крыма: от 8 до 10 миллионов туристов якобы может приехать в аннексированный Крым в этом году. К нам присоединяется в эфир по скайпу Сергей Викарчук, бывший главный специалист отдела курортов и туризма Евпаторийского горсовета, глава турагентства «Турклаб» Сергея Викарчука. Сергей, приветствую вас в нашем эфире.
Приветствую.
Давайте начнем именно вот с этого вопроса, связанного с количеством туристов. Безусловно, есть, наверное, да, предпосылки, что туристов приедет больше, чем в прошлом году, потому что сейчас еще и в Турцию нельзя ехать российским туристам. Но вот эта цифра 8 или 10 миллионов, что скажете о ней?
Я очень скептически отношусь к такой цифре, я не считаю, что она реальна. Я, безусловно, согласен, что цифра действительно будет отличаться от предыдущего года, но это точно не 8 и не 10 миллионов. Турция здесь тоже не сыграет сильно большой роли, к сожалению, и я думаю, что в процессе она все равно будет открыта для россиян, вот, и как и Египет. И если сравнивать, у вас там очень хорошо давали комментарии, что сколько стоит Турция на неделю сейчас или Египет. Вот, и там в гривнах вам называли суммы, я перепроверял в онлайне. То есть вот не согласен, что будет 8-10 миллионов.
Ну, а как вы, кстати, считаете, вот эта цифра такая большая называется с какой целью? Для того, чтобы вот просто впечатлить, сказать, что, посмотрите, несмотря на аннексию, вот столько человек может принимать курортный комплекс Крыма?
Имиджевая политика и имиджевая политика – это просто пытаются, да, действительно пытаются пояснить обществу и успокоить его, что можете ехать в Крым, все спокойно, воды у нас достаточно, мы все вопросы решили, у нас, ну, все стабильно, вот как всегда. И вот как всегда, если честно, за все время я так и не увидел этой цифры. Я даже сейчас, знаете, открыл онлайн веб-камеру в Ялте на набережной. Там 23 человека гуляет. Ну, вот это просто для примера.
Ну, может быть, еще пока холодно, да? Вот посмотрим, как будет на майские праздники, вот эти длинные выходные, которые будут в России в аннексированных Крыму и Севастополе. Сергей, вы сами упомянули о воде, и поэтому я вас спрошу. Вот в прошлом году еще этот дефицит, о котором заявляют российские власти Крыма, он не очень ощущался. Мы вспоминаем, что Симферополь ввел ограничения только в конце августа, и уже потом, вот во второй половине года, были уже ограничения в других районах Крыма. Как вы считаете, спустя вот это более чем полгода, в этом году, в рамках туристического сезона, почувствуют ли российские туристы на себе дефицит воды в Крыму?
Я думаю, что они в этом году поистине чувствуют все прелести, потому как действующая администрация, активная власть, она, к сожалению, так и не удостоилась чести позаботиться о крымчанах и позаботиться о гостях города. Они так и не придумали инструменты, с помощью которых можно было бы наполнить в достаточном объеме водой все резервуары. Не продумали про фильтры, которые можно, вот как в Израиле, сделать. Ну, то есть, боюсь, что туристы Российской Федерации прочувствуют это очень.
Но опять-таки, сложно себе представить, что, с одной стороны, крымские чиновники зазывают российских туристов в Крым на фоне, в том числе, ограничений временных на полеты в Турцию. С другой стороны, вы говорите, и перед вами говорил нам Николай Парицкий, что он тоже считает, что это может чувствоваться. Почему так происходит? Возможно, придумают какой-то способ, как экономить местным жителям, но так, чтобы туристам хватило.
Не, я думаю, что, безусловно, есть объемы какие-то, и они рассчитаны под какой-то объем, но определенно они не рассчитаны под 8-10 миллионов прибывающих, если только еще 2 миллиона там населения Крыма. Я не уверен, что... Я думаю, что власти пытаются таким образом успокоить граждан Российской Федерации, то есть это туристы и клиенты, и позаботиться о том, чтобы они приехали такие, оставили деньги. И они, знаете, как хорошие продавцы, они готовы врать, лишь бы только все продать как нужно. Ну, то есть это очень не очень хорошо.
Один еще вопрос, он касается вопроса легализации малых средств размещения, в частности, гостевых домов в Крыму. Ну, на протяжении последних, как минимум, 2 лет российское руководство Крыма говорит о том, что нужно выводить из тени все эти комнаты, квартиры, которые сдаются где-то там у моря. Говорят сейчас о том, что будут вводить в российское законодательство понятие «гостевой дом», чтобы легализовать гостевые дома в Крыму. Вы как считаете на практике, как этот процесс будет выглядеть, да, и... В целом, вот этот сектор малых, сегмент малых средств размещения в Крыму, в тех условиях, когда в Крым едут только преимущественно российские туристы, как изменилось, да, положение дел у вот этого сегмента?
Сложный, знаете, момент, даже в наши часы, когда мы были, когда я работал еще как чиновником в администрации Евпатории и занимался этими вопросами, мы тоже были обеспокоены этими вопросами, пытались их легализовать, найти способ. Я скажу честно, мне кажется, вот не будет успеха у этого сегмента под названием «гостевой дом». Возьмем, к примеру, Хорватию, Албанию, Черногорию, у них есть апартаменты, это что-то аналогичное. Это вид, неклассифицированный вид размещения. И для того, чтобы его классифицировать, ну, нужно очень много, наверное, обложить налогами. Мне очень тяжело по этому поводу ответить, но я не вижу в этом большой перспективы. Я думаю, что мысли есть в каком-то направлении у властей действующих, но они не получат успеха того нужного.
Поняла. Спасибо вам большое. С нами на прямой связи по скайпу был Сергей Викарчук, бывший главный специалист отдела курортов и туризма Евпаторийского горсовета, глава турагентства «Турклаб». И обсудили мы с ним, в частности, и вопрос того, вот верит или не верит он в цифры 8-10 миллионов российских туристов в Крыму в этом году, что думает по поводу ситуации с водой и как оценивает намерение легализовать малые средства размещения в российском правовом поле. Несколько ваших комментариев у нас под YouTube-трансляцию. Успеваю прочитать. Пишет слушатель: последний раз отдыхал в Крыму в 87 году. Хватило. Знак восклицания. Сейчас Турция, Хорватия. С ковидом Одесса, Каролина, Бугас. Вот такой комментарий. Пишет нам также слушатель из Ялты, что в городе уже невозможно забронировать жилье на майские. И такой есть еще комментарий. В Крыму был 2 раза. Путевки можно взять только в январе на летний период. Итак, вот успеваю еще напомнить о том, что прозвучало сегодня заявление подконтрольного России министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, который сказал, что предположительно более 1 миллиона туристов отдохнут в Крыму в период майских праздников. Объявили сегодня в Москве, что будет выходных будет практически больше недели, получается, да? Вот майские праздники, 9 мая, и между ними это все будет выходные. Но, как вы слышали, в нашем эфире эксперты ставят под сомнение вот эти цифры, 1 миллион, 8 миллионов, 10 миллионов. Могу напомнить, что 8 миллионов – это цифра, которую озвучивали в Комитете по вопросам курортов и туризма подконтрольного России парламента Крыма, а 10 миллионов – это цифра, о которой говорил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. Он говорил, что потенциально Крым может принять 10 миллионов. Почему бы и нет, если в советские времена Крым принимал 12 миллионов? Но к нам присоединялся в эфир бывший министр жилищного коммунального хозяйства Автономной Республики Крым Николай Парицкий. Он сказал, что в самые успешные годы до аннексии Крыма России удавалось принимать около 5 миллионов туристов, но это требовало очень серьезной подготовки. И В отличие от тех представителей турбизнеса и от представителей нынешних крымских властей, с которыми, которых мы или слышим, да, в их публичных выступлениях, или те, кто общаются с нами в рамках наших эфиров, вот они говорят, что якобы для российских туристов не проблема то, что Крым испытывает дефицит воды, и что якобы верят в то, что российские власти решат эту проблему, но те наши гости эфира сегодня сказали, что они считают, что будет ощутимо в этом году, то есть даже нельзя сравнить с прошлым годом. Могу напомнить, что на этой неделе появились графики подачи воды в Алуште, и в подконтрольной России администрации города честно сказали в преддверии этих ограничений, что их нужно ввести для того, чтобы провести курортный сезон. Ну и в целом российский глава Крыма Сергей Аксенов в преддверии начала курортного сезона призывал приморские города Крыма спланировать вопросы жилья, лично-коммунального хозяйства и водообеспечения так, чтобы воды хватило и туристам. Это все на сегодня. Напоминаю, что 8 800 10 06 926 – это номер не только прямого эфира, но и нашего автоответчика. Можете нам позвонить, оставить свой комментарий, замечание, пожелание, возможно, предложение по теме. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.